13:06 в студии Татьяна Троянская, и я с удовольствием представляю нашу гостью, социолог Мария Мацкевич, в студии. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Ну что, поговорим о том, что произошло в это воскресенье, в прошедшее воскресенье. Действительно, митинг, которого никто не ожидал, и ни один из политологов, предрекая какие-то события, даже не мог предположить, что такое возможно. Во многих городах российских случились эти акции, в частности, в Москве и в Петербурге. Как действительно могло такое случиться, и никто не мог предположить?
Не то чтобы я буду сейчас специально защищать политологов или социологов, но ведь, как я понимаю, ничего подобного не ожидали и журналисты.
Ну да, но журналисты все-таки освещают случившиеся события.
И политики тоже не ожидали.
Вот
сами.
Политики – это другой вопрос. Да?
Это интересно, причем, насколько я понимаю, даже сами организаторы, то есть те, кто все это заявил и, как всегда, анонсировал, что это будет очень массовое действие, они сами такого не ожидали. Но, как я понимаю, все-таки то, что обсуждается в последнее время, это не столько массовость, сколько состав участников. А именно, что впервые, это мы хорошо видим по фотографиям, по видео, пришло на такое количество молодых и просто очень молодых людей. То есть это школьники, которые раньше, конечно, ну, во всяком случае, в таком количестве на политических или заявленных как политических акциях не присутствовали. Вот это действительно любопытный факт, и по большому счету оценить его значение мы сможем только на какой-то временной дистанции. Должно пройти время, мы поймем, это было разовое явление, и почему они вышли, вот это сейчас, может быть, стоит обсудить. А другой вопрос, они вышли один раз, и им этого хватит, и больше они уже туда
выплеснули энергию,
да. Получили удовольствие, развлеклись. И, может быть, им понравилось, кому-то, может быть, понравилось, кому-то, может быть, не понравилось. Кто-то вообще получил разовое удовольствие и дальше будет искать удовольствие в другом месте, другим способом. Это тоже любопытно. Но, по большому счету, мы сейчас можем говорить только о том, что случилось в воскресенье, потому что, строго говоря, мы даже еще не знаем, как будет развиваться ситуация, ну, там же все-таки несколько сторон. С одной стороны, те, кто вышли, а с другой стороны, решение со стороны тех, против кого был направлен протест, еще не приняты. То есть понятно, что есть задержаны, мы не знаем, как будет складываться, кстати, их судьба. Это тоже.
Да, это тоже еще один вопрос.
Отдельный. А с другой стороны, какие будут в дальнейшем действия? Ну, вот, например, мы знаем, какие примерно действия были предприняты после протестов 11-12 годов. Они на некоторое время сильно минимизировали возможность протестных акций. Ну, давайте посмотрим, что будет сейчас. Единственное, что можно предположить, и, насколько я понимаю, это очень многие уже сейчас говорят, что так, как было, уже не будет. Как будет? Это интересно.
А так, как было, имеется в виду что? Конкретно так, как было?
Ну, так, как было с тем, как было устроено разрешение или, наоборот, запрещение массовых акций, с тем, как устроено бытование социальных сетей в нашей стране, поскольку, ну, довольно много говорилось о роли интернета, и поскольку довольно давно уже обсуждается какая-то политика в отношении интернета в России, о возможном ограничении доступа, например, об ограничении работы каких-то социальных сетей, которые базируются, ну, их штаб-квартиры находятся не в России. И вот это все довольно давно обсуждается, но вот давайте посмотрим, какие будут приняты решения, в том числе в этой области, потому что уже вот, ну, довольно такие бродячие сюжеты, связанные с работой YouTube, Instagram, Facebook, в огромной степени, конечно, ВКонтакте, но особенность вот этого младшего поколения, которое сейчас появилось совсем молодое, это то, что они не пользуются только одной сетью. Это, скорее, особенность старшего поколения, что вот они выбирают какую-то одну сеть и в ней уже и общаются. Для совсем молодых людей, которые вышли целиком в цифровую эпоху, они переходят от одной сети к другой, совершенно свободны, не всегда даже осознавая, где граница, где кончается одна сеть и начинается другая, потому что это все время какие-то перекрестные ссылки, общаются они равным образом в разных сетях, и кроме того, общение вот этого совсем молодого поколения отличается от того, что называем общением мы, люди старшего поколения, тем более еще более старшего поколения, и даже поколения, скажем, до 30 лет. То есть тот смысл, который они вкладывают в понятие общения, несколько отличается от того, что вкладываем, от того смысла, который вкладываем мы.
Но я хочу сказать, что буквально через несколько минут мы свяжемся по телефону с Полиной Костылевой. Костылевой – это лидер штаба Алексея Навального в Петербурге. И спросим у нее, каким образом они привлекали питерскую молодежь. Но пока очень многие говорят, что это благодаря, в частности, ВКонтакте, сети, в основном благодаря ей. Но действительно... Одно дело, ну, повесить объявление, да, другое дело взять и прийти, и среагировать на это объявление, ведь это же две разные вещи.
Но дело-то было не только в объявлении. Вот в этом-то, как я понимаю, и особенность последнего события в том, что наконец-то кем-то, какими-то людьми, которые явно долго занимались этим вопросом, был найден язык, стиль подачи, манера, и каналы подачи информации направленные и особенно эффективные среди совсем молодых людей. Потому что, наконец-то, вот найден тот язык, на котором эта возрастная группа, раньше абсолютно выпадавшая из любой коммуникации, носящей оттенок политической, она, наконец-то, это услышала и восприняла это совершенно не обязательно как политическое сообщение. То есть, если вы обратили внимание, как рассказывают вот эти самые молодые участники о том, как они провели воскресенье. Это фотография и это хэштег. Все, там нет, как правило, никаких текстов. Они общаются картинками. Mm-hmm. Это тоже отдельная вот особенность вот этого совсем молодого поколения, что у них нет, как правило, текстов или он минимален. Это картинки. Они общаются таким образом. Символами, картинками, хэштегами. Вот, кроме того, наконец-то учтена та информация, которую, ну вот так скромно похвалю социологов, довольно давно, конечно, присутствует о том, какие ценности существуют у этого самого молодого поколения. Так. Она вообще-то давно лежит в открытом доступе. И вот это молодое поколение, прежде всего, чем оно отличается от более старших? Оно больше открыто изменениям. Оно гораздо больше ценит свободу слова. Не то чтобы это не главная ценность, но значимо отличается от более старшего поколения. Для них очень важно среди приоритетов их ценностей это насыщенная впечатлениями, разнообразная жизнь, полное общение и с очень быстро меняющейся модой. Они не очень прислушиваются к авторитетам в этом смысле. Старшее поколение для них не является вот безусловным авторитетом. С другой стороны, у них довольно хорошие отношения с родителями. И что бы я сказала, мне кажется, важно в отношении вот этого младшего поколения, я бы обратила внимание на их родителей. У нас за последние десятилетия вообще-то изменилась модель воспитания. Не то чтобы у нас целиком, она полностью вот во всех группах, во всех местах полностью другая. Но то, как, что родители считают важным в воспитании, какие методы они используют, что они считают наиболее... Ну, скажем так, вот это поколение воспитывалось родителями, которые считают, что детей нужно слушать, детей нужно понимать, детей не нужно давить, дети должны быть счастливы, у них должна быть автономная, и они имеют право на собственное мнение.
Но не все же родители такие вот прекрасные, как вы сейчас описываете. Родители же бывают разные, так же и дети разные.
Конечно, но мы говорим о тенденции. Да? То есть раньше эта тенденция была абсолютно такой, ну, минимальной.
Угу. Понятно. Да, то есть родители, соответственно... Вот мне интересно, родители знали об этом или нет?
Кто-то знал, кто-то не знал. Но обратите внимание, вот у нас есть видео из регионов, как реагируют те родители, которые приходят забирать своих несовершеннолетних детей из полицейских участков. Вот их дети задержаны, приходят родители, они ждут, их тут они пускают. Родители не устраивают истерик по поводу того, что произошло с их детьми. Как они будут общаться со своими детьми, мы точно, конечно, предсказать не можем. Но с учетом того, как это общение было построено раньше, мы можем предположить, что каких-то жестких санкций, скорее всего, в массовом порядке наложено не было, потому что понятно, что и не все дети вышли.
Угу.
То есть это очень разные дети, те, которые вышли, и, конечно, очень разные родители. Но вот та тенденция, которая наметилась, отказ от авторитарного подхода, от авторитарного стиля общения между поколениями, мне кажется, эта тенденция очень интересна, и она, если мы говорим вообще об оптимизме в отношении нашего будущего, угу. то это одна из тех тенденций, которые нам должны вроде бы внушать оптимизм.
У нас на телефонной связи Полина Костылева, лидер штаба Алексея Навального в Петербурге. Полина, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Татьяна Троянская и Мария Мацкевич, социолог в студии. Полина, расскажите, как вам удалось действительно собрать вот такое огромное количество народу и, в частности, молодежи?
Ну, что могу сказать? Люди самоорганизовались. Значит, это же часть большой федеральной повестки. Вышли не только люди в Санкт-Петербурге, они вышли в Новосибирске, значит, в других городах. И когда вот мы все утром проснулись, да, и вот люди поняли, что вот вышел уже Новосибирск, вышел Владивосток, вышла Казань, да, и вот люди тоже вышли. Но вообще все просто. Это была самоорганизация, да, людям предложили записаться в социальных сетях, в группу. И молодежь, честно, поставила галочку «Я пойду», и они пришли. Да? Людям показали фильм, молодежи показали фильм. Вот ко мне в штаб приходит много молодых людей, они приходят примерно так. «Вы знаете, я вообще тут, что-то ничем не интересовался, никакой политикой, но я посмотрел фильм, я обалдел, это вообще что?» — говорят они. «Мы пойдем, где здесь нужно записаться?» И вот они записываются, ставят эту галочку и просто приходят. Они не осуждают, они возмутились, они пришли.
Но вы что-то специальное делали для этого? Потому что самоорганизация, это, конечно, хорошо звучит, но тем не менее.
Мы вели социальные сети, да? У нас не было никаких вот, нашего штаба не было никаких эфиров там ни по радио, ни по телевидению. Это все через социальные сети. Мы просто информировали людей, что вот будет такое мероприятие, посвящено вот этому. Давайте еще раз фильм посмотрим. Люди приняли сами для себя решение.
Полина, а скажите, пожалуйста, вы работали в каких сетях? То есть вот понятно, что, скорее всего, ВКонтакте. А кроме ВКонтакте? А еще?
У нас есть Твиттер, да, но это совсем мало уже, там совсем немного. Это ВКонтакте.
То есть в основном ВКонтакте?
ВКонтакте. То есть вот у нас в группе ВКонтакте было 11 800 человек. И, в общем, они и пришли. Да? То есть вот молодежь, она приняла решение прийти, отметила галкой и пришла. Вот они так живут, и они вот это сделали.
Но вы удивились, что так много народу в итоге было на Марсовом поле, в частности? Вас это удивило, или вы, в принципе, ожидали?
В принципе, я ожидала. Я ожидала, что будет больше 5. Это я поняла по настрою тех людей, которые приходили. Потому что они приходили очень решительно. Они просто приходили и спрашивали, где. Да, вот перед самым, где-то с числа 24-го, 25-го, люди уже приходили и спрашивали, где, я вот точно приду, это тут, там на Марсе, да, надо прийти, и все.
То есть вы еще разъяснение некое проводили, да?
Нет, как разъяснение? Они просто спрашивали, где. Они не спрашивали там, за что, какая повестка, будут ли выступающие, да, что надо делать. Они просто спрашивали, куда надо прийти. Они вот, знаете, вот старшее поколение, она приходит и говорит, давайте вот мы послушаем вот повестку, да, вот что будет, а спикеры. А вот молодежь, она приходила, куда там прийти надо, я приду туда, да.
Угу. Полина, скажите, пожалуйста, вы через некоторое время, да, после того, как акция началась, вы потом покинули Марсово поле и уехали. То есть вы не продолжали быть вот с теми людьми, которые вышли, правда?
Да, абсолютно. Смотрите, значит, у нас в Петербурге была такая, как везде были свои сложности, что говорить, да, как все протестные акции, они всегда проходят по-разному, и власти их в основном как-то не согласовывают, да. Нам, с самого начала не согласовали, но в своем отказе власть указала, что в это время на всей территории Марсового поля проходят культурно-массовые мероприятия в поддержку традиционных, неморальных семейных ценностей. Угу. И мы решили, раз власть сделала нам такой подарок, да, мы решили, что у нас вполне традиционные моральные ценности, и мы придем на это мероприятие, да, то есть мы не антагонисты, в строгом, что там ни за что, мы же ходим на выборы, да, угу. Но есть институты, в которые мы тоже можем вписаться. месяца. Вот. И мы вписались, и мы хотели, чтобы это было максимально корректно. Все-таки было понятно, что народу будет много, не хотелось провокаций, и поэтому мы очень много внимания уделили там безопасности, делали много в социальных сетях много раз писали, как себя вести, вот эти правила поведения, что можно, что нельзя. Много раз говорили, что нужно быть внимательными, вежливыми друг к другу, да, это просто мы выходим выражать свое мнение, да, мы не выходим там хулиганить. Uh-huh. Вот. И в какой-то момент, когда мероприятие, ну, стало понятно, что не было никаких там средств звукоусиления, да, было довольно стихийно, то есть люди просто вот, они вышли сказать свое мнение, в кричалке рождались в народе, подхватывались толпой, да, люди пришли высказать свое мнение, такой сход, по факту был сход. Вот. Людям показалось мало, они решили пойти, но поскольку ну, как вот сказать, да, вот мое мероприятие, на которое мы звали, да, это было мероприятие на массовом поле. Я сказала, что все, друзья, мы расходимся, да, здесь есть станция метро, вот так, Горьковская, Чернышевская, Гостиный двор, вы можете идти, как бы, куда хотите, да, вы вольны идти дальше. И люди пошли на Дворцовую, мне понравилось, я могу сказать, что я бы не смогла, как бы, так организовать людей, да, вот, продумать все это. То есть я была рада этой стихийности, потому что все, в общем, было очень... Мне кажется, что все очень хорошо.
Ну, то есть вы не стали брать ответственность за тех людей, которые отправились дальше, да? Вы как бы сняли с себя, получается, ответственность. Потому что вы же понимали, что там может случиться непоправимое.
Нет, а почему? Ну, да. Нет, я с вами не согласна. Смотрите, мы уделили... Мне кажется, что большая часть времени, вот там, пятницу и субботу, мы уделили тому, что в социальных сетях разъясняли правила поведения. И многократно. И как бы вот в Телеграм-канале, да, вот там мы переписывались, и люди были настроены мирно, то есть я понимала, что ничего не случится, но я, понимаете, так сказать, мне кажется, что нужно отходить от вождизма. Люди самоорганизовываются отлично, не надо их как-то контролировать и излишне. Людям много раз объяснили, что мы выражаем свое мнение, да.
Но вы же понимаете, да, ну, Полина, вы же понимаете, что вы являетесь организатором, и вы, в частности, призывали людей прийти на Марсово поле.
Да.
И то, что потом с ними случилось, в принципе, это отчасти ваша ответственность.
Ну, как сказать, что касается юридической помощи задержанным, то мы ее оказываем, я могу сказать больше, эти люди приходят сюда, и никакого у них обвинения в мой адрес совершенно нет, то есть они понимают, что их посадил в автозак не я, что они достаточно мирно шли, и их посадила полиция. Я вам больше скажу, они даже к полиции претензий особых не имеют, но потому что они понимают, что полиция тоже часть системы. То есть здесь нет такого, что, там на кого-то, кто-то кого-то предал, или что эти люди сидят, вот вчера приходил несколько человек, я им звоню, как бы, и когда все закончилось после маршевого поля, вот я тоже звонила, как бы переписывалась с теми людьми, которые были в отделах полиции, да, но они писали в соцсетях, и я им звонила, говорила, что им писать, как себя вести, то есть я их не бросила ни в какой момент, да, ну что делать, ну так у нас все устроено.
Но вы сначала не были, да, в отделениях полиции, вот как Максим
Максим Резник и Борис Вишневский имеют статус депутата, они могут прийти, показать корочку депутатскую, и их пропустят, я приду, я никто, у меня это часто обвинение в мой адрес. Ну, друзья, но статус Оксаны Дмитриевой, статус Максима Львовича, статус Бориса Лазаревича, ну, они имеют корочку. Вот они приходят, вчера приходил молодой человек, он говорит, вы знаете, а вот тут пришел депутат, я понимаю, что, наверное, это был Резник. Он пришел, показал корочку, говорит, да, это, вы знаете, с нами так по-хамски разговаривали, а вот он пришел, и тут все сразу представились, и стали совершенно по-другому разговаривать, но в то время и ко мне приходил Максим Львович, да, и так оно и было, да, до этого, так сказать, нас...
Ну, может, моральную поддержку оказать?
Ну, какую моральную поддержку, как бы, ну, вы сказать, я не знаю, ну, это не имело смысла, ну, как бы, никак, я оказывала ее по телефону, то есть я сидела, я не просто пришла пить чай домой, да, я сидела, все время была на телефоне. Очень быстро, как бы, стали нам скидывать телефоны те люди, которые находились в отделах полиции, и я им звонила, говорю, привет, ребята, вы как? Что у вас происходит? Значит, что, когда вас доставили? Когда был оформлен протокол? Сколько вас там уже держат? Что вы подписали? Фотографировали ли вас? Давайте сейчас я вам дам телефон юриста, ему нужно позвонить. То есть вот такого вот плана, как бы, все время я была, как бы, с ними. И мне кажется, что это, ну, то есть от меня могла быть максимально только такая польза, потому что я куда-то приеду, там, из 7 отделов, да, но я могла в какой-то только один приехать. И еще потом у нас в Петербурге были журналисты в ряде отделов, ну, и, к сожалению, их задержали, да, поэтому, ну, как-то были оттуда связи. Вот, то есть мне кажется, что ничего такого, не то, что ужасного не произошло, но я со своей стороны тоже делала, и все получилось как-то хорошо, честно, все получилось хорошо.
Спасибо, спасибо, Полина Костылева, лидер штаба Алексея Навального, в Петербурге была у нас в студии. Мария, вот ваше мнение, действительно, человек, который организовал всю эту историю, должен ли он уезжать домой и потом по телефону давать консультации? Или все-таки он обязан оставаться и как-то следовать за толпой и как-то пытаться что-то сделать?
Ну, я бы не стала точно бросать камни в организаторов. Ну, пожалуй, это только говорит о том, что действительно не было готовности к тому, что произойдет и в какие формы это выльется, и насколько массовым это окажется, и какие проблемы, соответственно, возникнут. И то, что, ну, судя по всему, на сцену действительно выходят, в том числе и со стороны организаторов, новые люди, у которых просто нет опыта и нет представления о том, как это вообще должно происходить. И вот тут интересно, конечно, как пройдет вот это обучение, тому, как должен себя вести человек в таком положении. И, кроме того, будут ли, собственно, поводы для дальнейшего обучения, потому что это действительно очень любопытный момент. Во-первых, вот теория самоорганизации, она, конечно, прекрасна, и более того, не бывает никаких массовых действий, где хотя бы отчасти люди не организуют себя сами, потому что усилия организаторов должны накладываться на какую-то готовность поучаствовать в этом со стороны большого количества людей. С другой стороны, понятно, что галочки, поставленные в соцсети, не значат почти ничего. Это мы знаем по опыту...
В принципе, планирования разных мероприятий.
Совершенно верно. То есть от самых маленьких до самых крупных. И если вы помните, тоже в 2011-2012 годах, когда там ставили лайки, не знаю, там десятки, если не сотни тысяч, а приходили гораздо меньше. И наоборот, когда лайков было не так уж много, а зато приходило много людей. То есть прямой связи между лайками и готовностью пойти на самом деле нет. Более того, это не значит, что те, кто пошли, это те, кто ставили лайки. Да? То есть вот этот способ взаимодействия со своей аудиторией, со своими целевыми группами, если так можно выразиться, это очень интересно. И давайте посмотрим, как это будет развиваться в дальнейшем, потому что пока найдены действительно способы коммуникации, насколько они будут эффективны, насколько они будут устойчивы, насколько будут люди работать дальше в том же направлении, даже невозможно остановиться. Ну вот хорошо, один раз это сделано для того, чтобы просто что-то продемонстрировать. Что дальше? Это очень интересный вопрос, какова будет повестка, потому что это как раз вот проблема коммуникации с очень молодым поколением, которое очень быстро меняется симпатии, очень быстро проходит мода. Они хотят разнообразных удовольствий, не просто удовольствий и впечатлений, а разнообразных.
Им уже будет неинтересно ходить на митинги.
Может быть. Понятно, что регионы разные. В разных регионах была реакция разная и участников, и властей, и окружения. Может быть, кому-то это понравилось, кто-то, наоборот, получил большое количество симпатий со стороны своего окружения, потому что вот он такой крутой, он был в таком замечательном месте, он может всем рассказать, как это здорово. И окружение его за это будет больше уважать. А это очень ценно для вот этого молодого поколения, вот это вот отношение окружения. А для кого-то, наоборот, это будет травматичный опыт и не получит одобрения, и, соответственно, не захочет продолжения. Это очень важный вопрос. Именно вот взаимодействие с этим молодым поколением, которое на самом деле действительно, как многие говорили, аполитично, но в этот раз вопрос такой, а действительно они считали это политическим шагом?
В том-то и дело, потому что связь была прямая, коррупция, бедность. Сделаем паузу, потом вернемся.
Свободный формат.
Продолжаем наш эфир. Мария Мацкевич, социолог в студии. Итак, Мария, все-таки действительно продолжатся ли вот эти процессы или, в принципе, нуждаются эти процессы в руководителях, в организаторах? Или самоорганизация дальше будет рулить, что называется?
Очень интересный вопрос. Это, я бы сказала, ключевой вопрос из тех, что обсуждается сегодня в самых разных и дискуссионных площадках, и, в общем, кабинетах, конечно. И нельзя тут говорить, что как будет это развиваться, зависит только от одной стороны, вот условно говоря, только от тех граждан, которые имеют какие-то намерения, не согласны с существующей ситуацией, у них есть какие-то представления о справедливости, которые текущей ситуации не соответствуют. Очень важное действие другой стороны, потому что, как мы видим, очень часто любят говорить, что что-то там генетически усваивается. Генетически не усваивается до такой степени, что даже вот та прививка, которая, казалось бы, была получена в 11-12 годах, и которая действовала столько лет на младшее поколение, уже совершенно не подействовала. То есть у них представление о потенциальной опасности того, что они могут сделать. Ведь большинство из них, во-первых, вышло первый раз, во-вторых, они совершенно не ожидали, что их будут задерживать. Ну, вот они не были к этому готовы, в отличие от старшего поколения.
Неужели? Но они же знают историю, или они вообще
они
не в курсе?
Они знают. Вот в том-то и дело. Они не знают. Кроме того, ну, вот смотрите, есть случаи, это совершенно не секрет, это висит в социальных сетях. Кто-то из них, особенно те, кто постарше, участвовали в митингах за присоединение Крыма год назад. Ну, потому что были люди, которые их туда позвали.
И они просто по приколу.
И они пошли вместе с компанией, вместе с людьми, которых об этом попросили. То есть, иначе говоря, понимание, что вот одно действие может повлечь за собой вот какие-то такие негативные последствия, оно было далеко не у всех. Кроме того, мы еще не знаем, какие последствия, потому что одно дело, когда тебя сажают в автозак, это неприятно, но все-таки, видимо, можно пережить и даже потом рассказать об этом друзьям, похвастаться. А совсем другое дело, когда, предположим, в регионе тебя могут
Отчислить из универа.
Да, завалить на экзаменах или, наоборот, не принять в какой-то вуз, если ты школьник, родителям на работе, например, какие-то неприятности. А младшее поколение чувствует свою ответственность в этом смысле за родителей. Поэтому это тоже отдельный сюжет. Ну и кроме того, что вот, как уже говорилось, будет происходить с интернетом, что они, несомненно, почувствуют. Вот интернет, если будут какие-то ограничения в интернете, вот это они почувствуют. Другое дело, как
вопрос,
они захотят.
Вопрос, какие эмоции, да, это вызовет. Одно дело, скажут, зря мы вышли, а другое дело, захотят выйти еще.
Совершенно верно. Но сама организация, опять же, по тем же 11-12 годах, давайте не переоценивать. Значит, в тот момент, когда исчезла какая-то идея, вот ради чего мы выходим первые, было понятно, ради чего. Но не возникло явных лидеров, не возникло явного посыла. И, кроме того, это, к слову, о поведении лидеров. Ну, как мы помним, там начались новогодние каникулы, и люди довольно обеспечены, почему бы им не провести новогодние каникулы как-нибудь в хорошем, приятном месте. И вот эта энергия какая-то, которая сохранялась, она ушла. И вернуть ее оказалось практически невозможно в отсутствии, опять же, какого-то содержательного посыла, потому что, ну, хорошо, мы против, долой, и хорошо, но за что мы? Вот эта вот идея против чего уже понятно. А за что? Совершенно непонятно. Причем такое ощущение, что никому пока непонятно. Во всяком случае, люди, которые имеют такое представление позитивное и объединяющее большое количество людей, ну, вполне возможно, они не видны так на поверхности, или они действуют другими методами и так далее, и так далее. Вот насколько это будет возможно, вот эта коммуникация с одной стороны большого количества людей, а с другой стороны тех потенциальных лидеров, которые могут предложить что-то новое, это тоже очень важно, потому что от того, что было, устали все. И вот, причем на всех уровнях, и на уровне того, что принято называть оппозицией, и на уровне вот того, что называется там государственной политикой, все-таки очень сильно накапливается усталость, неудовлетворенность, ну вот каких-то базовых не материальных потребностей, а именно вот экзистенциальных. То есть те ценности, которые предлагаются, они на самом деле, ну вот, кроме слов традиционные ценности, пока еще ничего не придумано. А получается, что это совсем не то, чего ожидает большое количество людей. И да, для молодых людей это, конечно, абсолютно новый опыт. Но вот посмотрим, как он будет у них дальше притворяться. И, опять же, по опыту нашей страны, без каких-то созидательных действий со стороны вот людей, которые претендуют на власть, уже присутствуют во власти, все это может захлебнуться, то есть это эффективно, когда это соединяется. И вот сейчас такой год, когда очень много говорят об опыте революции столетней давности. Ну вот, я не говорю, что возможно повторение, чего, кстати, очень часто, во всяком случае, так обсуждается в экспертных кругах, почему у нас революцию, по большому счету, не отмечают. Ну вот так вот, если мы посмотрим, столетний юбилей...
Нет, ну почему театры готовят специальные программы? То есть в этом смысле, да?
Все, что к датам, ну вот я имею в виду, газеты, интернет-портал, они ведут хронику, отмечают там каждое событие, театры ставят постановки, это все понятно. Но есть то, что называется официальной частью. Всякие торжественные заседания, обращения по поводу и так далее, и так далее. Вот, например, перестройка, вообще-то 87-й год, это тоже был юбилей революции. Да. И именно доклад Михаила Горбачева, посвященный юбилею февральской революции, он просто прямо связал. Был плохой октябрь и хороший февраль. Перестройка – это февраль. Вот это наша революция, перестройка – это революция. Поэтому вот вам, пожалуйста, символ и память. Сегодня все просто боятся связать... по крайней мере, те, кто представляет власть, они просто опасаются связывать свои идеи с каким бы то ни было претензией на революцию, на изменение ситуации, вот такое кардинальное. Но понятно, что историки очень много рассказывают о том, как это было 100 лет назад. И мы видим как раз, когда определенная связь, наложение вот тех процессов, которые уже существовали, абсолютно внешних и зачастую случайных факторов, которые существовали не только в нашей стране, но и в других странах, и действия тех политиков, которые существовали, вот именно взаимодействие всех этих сил, оно и породило то, что мы получили 100 лет назад. Конечно, уже там мы не должны ждать 100 лет, но там год спустя будет интересно посмотреть, как это накладывалось вот сегодня, в этом 2017 году. Потому что сейчас мы смотрим, что было в 2011-2012, строгое это не внушает нам не только никакого оптимизма, даже скорее пессимизм. Потому что не было сделано никаких выводов, никаких уроков, никаких.
То есть стало только еще хуже.
А это естественно, понимаете, когда нет по-настоящему сопротивления, нет представления, что кто-то будет по-настоящему сопротивляться. Естественно, желание минимизировать свои неприятности, неудобства и сделать так, что люди посчитают эти риски слишком высокими. И действительно, это оказалось эффективно. Вполне возможно, на этом этапе произойдет то же самое. То есть снова будут предприняты какие-то шаги для того, чтобы минимизировать возможность повторения вот этой ситуации, которая, конечно, доставила неприятности и много головной боли тем, кто принимает решение.
Мария, мы не затронули в нашем эфире еще одну версию, которая тоже имеет место быть и поддерживается некоторыми оппозиционными политиками. Навальный проект Кремля. И в связи с этим, по сути, часть Кремля устроила все то, что случилось в ближайшее воскресенье. Вот на ваш взгляд, это имеет какие-то основания, эта точка зрения, эта версия?
Понимаете, конспирологические версии всегда существуют и пользуются неизменной популярностью. Конспирологические версии того, что случилось в 1917 году, живы до сих пор. Поэтому, конечно, мы обречены на то, что они будут, их будут поддерживать весьма заметные силы. Я по этому поводу не могу сказать ничего, просто это хлеб представителей других профессий. Но что, опять же, давайте обратимся к нашему историческому опыту. Вне зависимости от того, были ли реальны те действия, которые представлены в конспирологической теории, последствия-то у них были. Какие? Они не имели отношения к замыслам вот этих самых конспирологов. Последствия в любом случае ими не контролировались, они превышали или вообще выходили за пределы их желаний и потребностей, и они совершенно точно не предвидели и, скорее всего, не желали тех последствий, которые возникли. Потому что, по-моему, уже никто не отрицает тот факт, что действительно правительство Германии давало деньги на революцию. Но, во-первых, оно давало деньги на революцию не только в России. а на революции сразу во многих странах. Значит, сработало в России. Почему? Потому что денег было больше? Нет, не поэтому. Ожидала кайзерская Германия того, что произойдет в России? Нет, не ожидала. Вот именно такого. Хотела она именно такого? Нет, не хотела. Получили ли они от этого, грубо говоря, удовлетворение? Скорее всего, нет.
Поэтому даже если так, это ничего не значит, по большому счету.
А наверняка это очень много значит для действующих лиц. Но я бы сказала по своим последствиям, ну, я в силу своей профессии гораздо больше внимания уделяю тому, что думают и что намерены делать люди, большинство наших сограждан, в том, как они реагируют на какие-то идеи, посылы и ценности, чем рассуждать о мотивах действий политических лидеров.
Петербургский избирком одобрит заявку на проведение референдума по Исаакиевскому вопросу. Это совершенно свежие новости. Петербургская избирательная комиссия сегодня как раз на заседании примет положительное решение. Вот эти вещи могут быть как-то связаны? Или все равно есть законодательное собрание, которое в конечном итоге проголосует как надо?
Главный вопрос, да. Хороший, отличный просто. Не знаю. Вот сейчас очень сложно сказать, но то, что решение избиркома вряд ли связано с тем, что произошло в воскресенье, ну, понятно, что не в воскресенье это решение принималось, но сюжет крайне интересный, то есть нас ожидает, если решение о референдуме будет принято, значит, референдум должны, скорее всего, приурочить к какому-то из выборных дней. Ну вот нас ждет масса увлекательных сюжетов с организацией явки, с организацией голосования. Потому что, ну вот давайте вспомним, опять же, 91-й год, когда был референдум о переименовании Петербурга, в смысле Ленинграда.
Но он не был как таковой референдум, там же был просто опрос или что-то такое.
Нет, это был именно референдум.
Нет, это не был референдум.
Нет, дело в том, что ну, воспринималось это именно как референдум, и вообще законодательное собрание, Петросовет, потом принимал решение именно на основе этого опроса. Значит, там ключевой вопрос был явки. И перевес в пользу Петербурга был ничтожным. Среди населения он был гораздо больше, чем среди голосующих. Причем сначала он был подавляющим. То есть большинство, подавляющее большинство хотело переименования Ленинграда в Петербург. Но объявлен вот этот там, референдум, опрос, как вы его ни назовите, включились агитационные силы, значит, Ленинград, блокада, вся вот эта агитация, и она сработала так, что результаты голосования были с очень небольшим привесом. Поэтому я бы сказала, результаты, если это будет референдума по Исаакиевскому собору, будут ключевым образом зависеть не от того, что уже случилось, а от того, что еще будет.
Ну, в общем, пока тихо радуемся, но тихо. Мария Мацкевич, социолог, была у нас сегодня в студии. Спасибо.
Спасибо.
Свободный формат.